Говорит Радио Свобода, Европейский час, поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. В нашей программе 22-й международный кинофестиваль в Варшаве. Новый роман итальянского писателя русского происхождения. Почему в Бельгии уничтожают архивы Холокоста? Европейский музыкальный календарь. Начнем с мемориальной темы. В Париже скончался один из последних магикан великой джазовой эпохи – Клод Лютер. Что значил он для музыки, расскажет Дмитрий Савицкий.
Он был одним из последних представителей легендарной эпохи послевоенного Сен-Жерменского ренессанса. Он был не пассивным ее свидетелем, а активным участником. Клод Лютер – дирижер, кларнетист и сопрано-саксофонист, парижский новоорлеанец, ученик Сиднея Бише, скончался вечером в прошлую пятницу. Ему было 83 года. Чтобы понять Лютера, нужно прежде всего понять эпоху, но сначала о нем самом. Клод Лютер появился на свет в июле 1923 года в Париже, в пролетарском квартале 20-го округа, недалеко от кладбища Пер-Лашес. Музыкальное образование он получил в детстве, причем дома родители его были музыкантами. Героями молодого трубача, а начинал он с трубы, были два короля новоорлеанского джаза – Луис Армстронг и Сидней Бише. Лютер с молодых ногтей впитал ритмы новоорлеанского стиля и остался верен ему до последних дней. В 15 лет ему уже можно было ставить диагноз – неизлечимо болен джазовой лихорадкой – бредит именами Мортона и Кинга Оливера, Сачмо, Кида Ори и братьев Дотс. Подвержен сложным ритмическим конвульсиям, бормочет и напевает, используя вместо слов ничего не значащие звуки. В довоенные годы, благодаря варьете «Ревю Негр», Джозефине Бейкер и Жаку Канетти, который в возрасте буквально первых усов, не имея в кармане ни сантима, пригласил в страну на гастроли Луи Армстронга, Франция была знакома с джазом, и в стране начали появляться собственные оркестры. В 1934 году Стефан Граппелли и Джанго Рейнхарт уже играли в парижском Кларидже, уже существовал «Hot Club de France». В предвоенные годы в Париже на гастролях побывали такие звезды американского джаза, как Колман Хокинс, Бенни Картер, Рекс Стюарт, Флетчер Эллен, Дики Уэллс и Барни Бигард. Но война и оккупация резко оборвали и развитие французского джаза, и распространение информации о том, что происходит на родине американской музыки. Джаз был под запретом, как и в одной стране на Востоке. Он считался музыкой дегенеративной, что не мешало парижским подросткам устраивать время от времени концерты на дому. Клод Лютер в годы оккупации не только играл на таких подпольных вечеринках, но создал вместе с друзьями джазовый клуб на Рю де Рен в Париже. Освобождение Парижа было освобождением от запретов, и буквально за несколько месяцев Париж стал джазовой столицей Европы. Не только американская армия наступала по всем направлениям, снабжая население лекарствами, сигаретами, сгущенкой, но и джазовыми пластинками знаменитой серии V – Victory Discs. Вместе с десантниками и танкистами в страну из Англии переправились и джазмены. Как мы помним, один из них исчез в небе над Ла-Маншем – король свинга Гленн Миллер. По последним данным, он погиб не из-за неполадок двигателя Носмана С-64, а став жертвой генерала-контрабандиста. Миллер собирался играть в Париже на новогоднем концерте, и Клод Лютер, хоть он и не любил свинг, потенциально должен был быть в толпе слушателей. Джаз был музыкой новой эпохи, эпохи Сен-Жермен-де-Пре. Эта, как говорят про мини-кварталы парижане, деревня начала складываться, приобретать новый облик еще во время войны. Я помню из рассказов писательницы и журналистки Зинаиды Шаховской ее реплику о Сен-Жермен-де-Пре военных лет. В кафе «Флор» мы ходили греться, там была буржуйка, дома было невыносимо холодно. Жан-Поль Сартр и Альбер Камю, Пабло Пикассо, Жюльет Грико и Борис Вьян – все участники движения «Экзистенциализм», «Раймон Кино» и «Сюрреалисты» жили буквально между улицей Сан-Пер и Латинским кварталом. И джаз окончательно пустил корни именно здесь, на улице Святого Бенуа и на Рю-де-Карм, где Клод Лютер в подвале отеля открыл свой клуб «Лоренте». К этому времени он уже оставил трубу и играл на кларнете и саксофоне. Его подвальчик был одним из самых популярнейших мест в столице. Джаз в те времена был музыкой танцевальной, и во всех джазовых погребах Парижа пахло сигаретами Lucky Strike, виски и потом. Трудно, конечно, себе представить Жана Поля Сартра, отплясывающего джиттербаг на пару с Симоне де Бувуар, но и Сартр приходил на Рю-де-Карм с друзьями-экзистенциалистами. На первом Каннском джазовом фестивале в 1948 году в Ницце Клод Лютер и его оркестр «Лоренте» представляли французский джаз. На фестиваль были приглашены кумиры французских джазменов Сачмо, Бэйби Дотс, Эрл Хайнс. К огромному удовольствию музыкантов «Лоренте» был записан совместный с американцами диск. В 1949 году Клод Лютер открывает новый клуб, клуб «Старой голубятни» в Вью-Коламбьер и выступает на Парижском джазовом фестивале, аккомпанируя самому Сиднею Бише. Он играет вдохновенно, со свойственным ему нажимом, атакой, как говорят джазмены, и становится на 6 лет компаньоном Бише, его учеником, кларнетистом его знаменитого оркестра. Вот вам без комментариев атмосфера концертного зала «Олимпия», оркестр Бише, в составе которого играет и Клод Лютер. В 1955 году Клод Лютер уходит от Сиднея Бише и в основном руководит собственным оркестром, реже выступая в составе трио или квартета. В 1957 он отправляется на гастроли по Латинской Америке, в 1962 по Советскому Союзу. Начиная с 1949 года, фильм Жака Беккера «Июльское рандеву», Клод Лютер работает для кино, выступая либо в роли актера-музыканта вместе с Сиднеем Бише в фильме «Инспектор знаком с музыкой», либо как композитор и исполнитель. Если в начале своей музыкальной карьеры Клод Лютер играл и развивался под влиянием кларнетиста Джонни Дотса, брата ударника Бэйби Дотса, то позже он впитывал каждую ноту Сиднея Бише. Отсюда вполне логичен был и его переход на сопрано-саксофон. Многие историки джаза, и в том числе трубач и писатель Борис Вьян, хроникер джазовой и интеллектуальной жизни Сен-Жермен-де-Пре, считали Клода Лютера неким анахронизмом, джазменом, застрявшим в новоорлеанском периоде, в то время как на дворе был бибоп и хард-поп. Позже, уже в 80-х и 90-х годах, резвые перья называли его джазовой окаменелостью. Но Клод Лютер был верен своей первой любви Новому Орлеану. В каком-то смысле он вернул в Париж этот за сантимы перепроданный Наполеоном Америки город, Вью-Каре, старый квартал, родину джаза. В сентябре этого года он все еще держал в руках кларнет. Его штаб-квартирой был джазовый клуб на бульваре Сен-Мишель, журнальчик «Пти-журналь», где, говорят, время от времени подавали своим блюда креольской кухни. Министр культуры Франции Рено де Додье де Вабр сказал в пятницу вечером: с исчезновением Клода Лютера страна потеряла одного из своих лучших джазменов, талантливого кларнетиста, который околдовывал слушателей в течение полувека. Клода Лютера нет, магия джаза продолжается.
Жизнь Клода Лютера в рассказе Дмитрия Савицкого. Европейский час поверх барьеров. В Италии вышла новая книга Бориса Бьянкери «Пятое изгнание». Судьбой писателя заинтересовался историк Михаил Талалай.
Как историка русской миграции меня давно занимал современный итальянский писатель Борис Бьянкери. Собственно, его личное имя тут произносится с ударением на первый слог – Борис. Имя стало таким образом итальянским, но русского происхождения. Сейчас, как и везде, существуют моды на иностранные имена. Но для итальянцев старшего поколения Борис – это редкость, и я подозревал какой-то отечественный сюжет. Так и оказалось. Мать Бориса Бьянкери – баронесса Ольга фон Вольф из балтийских баронов принадлежала к тем миллионам россиян, что были вынуждены покинуть родину после революции. В Англии она познакомилась с жителем Генуи Бьянкери. На свет появился Борис. Как это часто бывает, мать литератора вместе с молоком передала сыну, названному в честь деда, гофмейстера и тайного советника, ностальгию по России. Именно по России, а не по Латвии, где теперь находится их бывшее имение Стомерзея с латышским названием Стамериена. Семейные истории и стали основой литературного творчества бывшего итальянского дипломата, вышедшего на пенсию. Предыдущая книга Бьянкери «Возвращение в Стомерзея» получила 2 года тому назад престижную премию Гринцани-Кавур. Она основана именно на фамильной памяти, а также на его собственных впечатлениях от поездок в родовое гнездо, в современную Латвию. По сути дела, как и самая последняя книга «Пятое изгнание», это беллетризированное повествование об истории русско-латышского семейства баронов фон Вольфов. В самом деле, лифлянские бароны фон Вольфы по своей культуре и даже по вере православны, принадлежали более к русскому народу. Борис Бьянкери подчеркивает это, называя в интервью, да и на обложке собственных книг, называя свою маму русской, прибалтийку по нашей терминологии. Прототипом героини «Возвращения в Стомерзея» почти столетней итальянской гражданки Алисы Сарториус, некогда подданной Российской империи, послужила не только мать автора, но и его тетя, Александра Борисовна фон Вольф, которую близкие, кстати, звали именно Алисой. Эта тетя в эмиграции вышла замуж за классика итальянской литературы прошлого века Томмазо ди Лампедуза, автора сицилийского романа «Леопард». Россия выступает на первый план и в воспоминаниях Алисы Сарториус, которым она, естественно, предается при посещении своего бывшего поместья. Учеба в Петербурге, где служил отец, нелепая смерть отца во время февральской революции, любовь к кузену, молодому офицеру, смертельно раненному на полях Галиции, переписка с ним с помощью пушкинских цитат, бегство из Красного Петрограда. Эти сюжетные линии – реальные события из жизни матери и тети Бориса Бьянкери. В нынешней Латвии Алиса – находят лишь эти обострившиеся воспоминания, давшие ей понять: жизнь прошла, родины нет. Перед возвращением в Италию старая баронесса тайком покидает сопровождавших ее близких и вполне по-толстовски умирает на Рижском вокзале. семейный мотив бегства и изгнания – это и основной мотив книги «Пятое изгнание» «Куинто Эзилио», вышедшей пару месяцев тому назад в том же престижнейшем издательстве «Фельтринелли», которое сколотило свой первоначальный капитал на скандальной публикации доктора Живаго Пастернака полвека назад. Теперь Борис Бьенкери дал широкое полотно своего русско-балтийского рода, начиная аж с XV века. Фон Вольфе ныне именуются как фон Грабау. По сути дела, под одной обложкой три повести. Повесть первая. Самоизгнание Грабау из родной Померании. Родоначальник Конрад Грабау, кавалер Ливонского ордена, едет в Балтийские земли, по его словам, дабы нести свет Христов, а по сути дела за землями и богатством, что ему и удается. Эта глава самая краткая, нечто вроде пролога. Затем читатель переносится в XVIII век. Петр I отвоевывает Прибалтику у шведов и ссылает фон Грабау в Вологду. Третья глава, самая большая, основана и на самом близком автору материале. Последний из фон Грабау, Эдуард, участник гражданской войны, эмигрирует в Италию. Фон Грабау в который раз ищет свою идентичность. «Кто вы?» — обращаются к нему итальянцы. «В России я назывался балтийцем, в Италии стал русским. В любом случае родины у меня нет». Так обычно говорил он любопытным итальянцам. На время Эдуард возвращается в независимую тогда Латвию, но опаленный дыханием надвигавшейся Второй мировой войны вновь эмигрирует, на сей раз в Америку. «Я еду в щедрую и большую Америку. Время изгнаний закончилось», — говорит в эпилоге главный герой Эдуард фон Грабау. Если посчитать перемещения рода фон Грабау, то их получится как раз пять, как и в титуле книги.
Об итальянском писателе Борисе Бьянкери рассказывал Михаил Талалай. В Варшаве открылся 22-й международный кинофестиваль. О его традициях и сегодняшнем дне Алексей Дзяковицкий.
Некоторые поляки на эти дни берут отпуск, отгуливают проработанные когда-то выходные. В общем, всеми возможными способами пытаются посетить как можно больше фестивальных показов. Некоторые смотрят ежедневно по 5-6 фильмов. Причем это не только варшавяне, а любители кино из разных польских городов, которые едут на фестиваль за сотни километров, останавливаются в гостиницах, а в перерывах между сеансами быстро перекусывают в фастфудах, чтобы не пропустить ни минуты очередного фильма. Организаторы Варшавского международного кинофестиваля гордятся своей исключительно верной публикой.
«Здесь мы имеем дело с искусством. Я выбираю кино»,
говорит одна из зрительниц. В программе 22-го Варшавского международного кинофестиваля 125 полнометражных и 32 короткометражных фильма. Из них 130 премьерных показов в Польше. Тем более, что на 10 дней с афиш кинотеатров, где проходят показы фестивальных фильмов, пропадают плакаты заокеанских блокбастеров с многомиллионными бюджетами. Фестиваль – это уникальная возможность увидеть фильмы, посмотреть которые в кинотеатрах практически нет шансов. По словам директора фестиваля Стефана Ляудина, организаторы постарались представить как можно больше разнообразных фильмов из стран, которые не ассоциируются у любителя кино с кинодержавами, но где кино все же снимают. В рамках фестиваля предусмотрена ретроспектива фильмов, снятых в соседних с Польшей странах – Германии, России, Украине, Чехии, прибалтийских странах. Такое кино, по словам директора Варшавского международного кинофестиваля, нравится полякам.
«Те, кто создает кино в этих странах, и наши зрители, имеют много общего. Мы часто проходили через такие же испытания, переживали похожие случаи. У нас похожее чувство юмора».
Четвертый раз в истории фестиваля в его рамках проходит также конкурс «Новые фильмы, новые режиссеры», для участия в котором приглашаются режиссеры, снявшие один, максимум два полнометражных художественных фильма.
Мы
стараемся на фестивале популяризировать фильмы режиссеров, которые не всегда имеют возможность дойти до массового зрителя, не имеют за своей спиной поддержки больших фирм.
Отмечает Стефан Ляуден. В нынешнем году Варшавский международный кинофестиваль открылся показом польского фильма «Юг-Север» — истории о дружбе молодого человека, оставившего монастырь, и девушки, которая не смогла устоять перед соблазнами большого города.
Proszę cię, no wiesz, kim jestem i proszę, żebyś to uszanowała.
Nie, każdy by się wkurzył, nie?
Вообще, в программе фестиваля 6 польских фильмов. По словам организаторов, в польском кино все более заметным становится голос молодых режиссеров, творчество которых ценят в Европе и мире. Примечательно, что в программе Варшавского международного кинофестиваля оказались также 10 фильмов, которые в нынешнем году претендуют на премию Американской киноакадемии «Оскар» в категории «Лучший неанглоязычный фильм».
Эвоню, кто это из Якуб Эль Высоцкий, Эллиот?
Досталась ведомость. Не хочу иметь никого обцего в интернете.
Чему?
Bo mi ktoś prześle wirusa.
Otwórz butelkę czerwonego wina.
Новинка фестиваля – это возможность неформальных встреч с создателями фильмов, актерами. Интересно, что в нынешнем году практически одновременно с открытием фестиваля в столичном дворце культуры и науки в Варшаве прошли сразу несколько многотысячных митингов и демонстраций. В минувшую субботу с одной стороны дворца митинговали сторонники правящей нынче в Польше партии «Право и справедливость», которые совершенно не интересовались тем, что неподалеку проходит праздник кино.
Мы защитим это правительство. Будем протестовать прежде всего для добра Польши.
С другой стороны этого же здания толпились сотни любителей кино, которых, в свою очередь, больше интересовали новые фильмы Петра Зеленки, Федора Бондарчука или Собольча Хайду, чем нарастающий в стране политический кризис, говорит молодая варшавянка, обладательница абонемента на фестивальные показы.
Люди пойдут в кино, а не на демонстрацию. Те, кто ходит в кино, на демонстрации не ходят.
Wenn Sie wissen wollen, ob jemand schuldig ist, gibt es kein besseres Mittel, als ihn zu befragen, bis er nicht mehr kann.
Schildern Sie mir noch einmal, wie Sie den 28.
Bei Verhören arbeiten Sie mit...
То, что хорошее кино политическим демонстрациям предпочитают больше поляков, пожалуй, правда. Фестивальные показы ежегодно посещают до 100 тысяч человек. Собрать настолько массовую демонстрацию в столице нынче, пожалуй, не под силу даже самому популярному политику. Вердикт жюри и публики будет оглашен 16 октября.
О 22-м Варшавском международном кинофестивале рассказывал Алексей Дзиковицкий. Две минуты на краткий выпуск новостей, и мы продолжим «Европейский час» поверх барьеров.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Ядерная программа Пхеньяна. Опасности и риски для России и мира. Тему обсуждаем с Валентином Моисеевым, бывшим сотрудником Департамента Азии российского МИДа, которого обвиняют в шпионаже в пользу Южной Кореи. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Европейский парламент почтил минуты молчания память российской журналистки Анны Политковской. Спикер Европарламента призвал власти России приложить максимум усилий, чтобы найти убийц. Премьер-министр Баварии Эдмунд Штойбер выступил против большего участия России в деятельности Европейской аэрокосмической группы. Штойбер заявил об этом после переговоров в Мюнхене с президентом России Владимиром Путиным. В Москве убит руководитель одного из столичных отделений Внешторгбанка Александр Плохин. Следствие не исключает, что это заказное убийство. В Выборге число жертв обвала жилого дома достигло 7. Сегодня утром из-под обломков извлечено тело женщины. В железнодорожной катастрофе на северо-востоке Франции погибли по меньшей мере 12 человек, 20 ранены. Пассажирский поезд, следовавший из Люксембурга в город Нанси, столкнулся с грузовым составом. Организация стран-экспортеров нефти решила сократить добычу нефти на 1 000 000 баррелей в день, чтобы не допустить падения цен на топливо. Соединенные Штаты не рассматривают силовой вариант решения конфликта вокруг ядерной программы КНДР, заявил Джордж Буш. Япония вводит жесткие санкции против Северной Кореи. В Багдаде подверглась минометному обстрелу американская база. Возник пожар на складе боеприпасов. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием «Исламская армия в Ираке». В Южной Осетии обстреляно подразделение грузинского миротворческого батальона. Пострадавших нет. В Москве задержан молодой человек, который накануне вечером напал на африканца. Гражданин Ганы был легко ранен. В Латвии суд оправдал активиста штаба защиты русских школ Александра Гильмана, которого обвиняли в призывах к свержению государственной власти. В Бишкеке избит вице-спикер парламента Киргизии, он госпитализирован с сотрясением мозга. В Твери 6 активистов экстремистской организации «Русское национальное единство» задержаны за погромы на еврейском и татарском кладбищах.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Николай Тихонов. Его портрет представит Борис Парамонов.
Николай Семенович Тихонов, годы жизни 1896-1979, какая-то особо печальная неудача русской, или, уместнее сказать, советской поэзии. У советской власти тоже ведь была своя поэзия, та, что привлекала даже Пушкина. «Все, что нам гибелью грозит». Поэты всех времен одинаковы, вот только времена не одинаковы. Отношение художника с временем – сплошной парадокс. Как жаловался советский поэтик из «Мастера и Маргариты», глядя на памятник Пушкину. «Вот повезло, попал под пулю какого-то белогвардейца, и вечная слава». А бывает, и пулей избежишь, но приобретешь бесславие. Это почти что случай Тихонова. Почти что потому, что по всеобщим свидетельствам, даже Каверина, написавшего о нем очень резко в своих мемуарах, Тихонов при всех извивах его карьеры оставался порядочным человеком. Он не стал хамом, сохранил в быту демократичность и доброжелательство. Замечательные страницы дневника Чуковского, где описан пожар на даче Тихонова в Переделкине. Образец достойного поведения погорельца. Не о собственности он жалел, с тысячными коллекциями был знатоком Востока, а укутывал плечи жены, выбежавшей из горящего дома на мороз. А если брать более ранние свидетельства, так и вообще Тихонов предстает самым настоящим героем ранней советской поэзии. Несколько лет назад журнал «Вопросы литературы» напечатал переписку Оренбурга с Тихоновым. Просвещеннейший парижанин чуть ли не молится на красного кавалериста. У меня даже создалось впечатление от этой переписки, что у жены Оренбурга случился роман с Тихоновым. Дихотомия обозначилась. Русский парижанин и красный кавалерист, в некотором роде скиф. Так ведь и писали о Тихонове в первые его годы. Именно эта поверхбарьерная, сверхкультурная легкость в нем нравилась. Шкловский особенно усердствовал. Согласно его теории, литература всякий раз рождается из литературы же, а не из жизни. Но жизненный материал важен, когда он переключен в литературный ряд, создавая новую форму. У него есть статья «Современники и синхронизаторы», в которой дана исключительно высокая оценка Тихонова. И столь же высокая оценка в статье Тынянова 1925 года «Промежуток» с тогдашней поэтической табелью о рангах. А Тихонов в первой десятке, если вообще не в пятерке. Послушаем Шкловского, описывающего появление Тихонова в литературе почти без преувеличения в евангельских тонах.
Помню, как появился Николай Тихонов. Сперва пошел в Ленинграде по студиям слух, что появился красноармеец-кавалерист вроде унтер-офицера и пишет стихи, очень плохие, но с замечательными строками. Потом появился и сам Тихонов. Худой, по-солдатски аккуратно одетый, тренированный. Поселился он внизу, в Доме искусств, в длинном, темном и холодном коридоре, вместе со Всеволодом Рождественским. Посередине комнаты стояла железная печка, а дрова лежали под кроватями. У окна был стол. За этим столом и Тихонов, и Рождественский писали одновременно. Когда в Доме искусств был вечер, на котором Кусиков танцевал лезгинку на столе, к великому неудовольствию всей посуды, то на этом вечере Тихонов читал своего «Махно». А потом в комнате его на полу ночевало человек 15 молодежи, и утром он всех напоил чаем из одного чайника. Имея хорошую биографию и настоящую мужскую выправку, он не пишет просто о себе, а проламывается через русскую культуру. Учился у Гумилева, учился у Киплинга, учился у Пастернака, учится у Хлебникова. И эта работа сохраняет Тихонову его романтизм. Он остался все тот же. И шарф вокруг его шеи, и узкие, как ножом обрезанные щеки его, все те же.
Тут даже Кусиков, пляшущий на столе среди посуды, уместен, работая все на тот же образ Каны Галилейской. Нам нужно, однако, спроецировать Николая Тихонова на тему «Русская Европа», «Русский европеец». С ним это как будто бы особенно нелегко. Он же не европеец, а декларированный дикарь, кавалерист, якут и скиф, и в этом звуке особенно хорош. Ночью в юрте, за ужином грубым, мне якут за охотничий нож рассказал, как ты пьешь с медногубым и какие подарки берешь. А тем не менее, как раз европейская традиция у Тихонова имеется, хотя бы Стивенсон. О всеми затасканном Киплинге или даже отечественном Гумилеве говорить не буду. Вот Стивенсон у Тихонова. «Я одержимый дикарь, я гол, скалой меловою блестит балкон, к Тучкову мосту шхуну привел седой чудак Стивенсон. Пуля дум-дум, стрела динамит, ловили душу мою в боях, и смеялась она, а сегодня дрожит болью о кораблях. Но я такой, не молод, не сед, и шхуни, что в душу вросла, я не могу прочертить ответ соленым концом весла. Пусть уходит в моря, в золото, в лак, вонзать в китов острогу. Я сердце свое, как боксер-кулак, для боя в степях берегу». Степь предпочитается морю, но все же появляется боксер, образ западный. Я не хочу повторять общеизвестное о тихоновских балладах, об ученичестве у Гумилева, о пути на восток вслед за учителем со сменой империалистической мотивировки помощью угнетенным дакханам. Мне хочется такие строчки у Тихонова найти, в которых бы звучала истинная, то есть амбивалентная любовь к Западу, любовь-ненависть, как сказал бы Блок. Я нашел такие. Из долгого прямого парохода самаритян холодных приношенья стекает рисом, салом, молоком. Язык морского строгого народа, хрип слов чужих, их краткий ритм движения, нам, изгонявших медленность, знаком. Они иную гнули тетиву, безжалостней и волею отвесней, их улицы надменной чистоты, но и у них родятся и живут такие ж волны в гаванях и песнях, и женщины такие же, как ты. Какие б нас не уводили вновь глухие тропы за бедою черствой, настанет наш черед. Мы им вернем их темную любовь, мы им вернем упорство за упорство, за мудрость мудрость, лед за лед. Я догадываюсь, о чем эти стихи. Об американских пароходах, привезших в Петроград продовольственную помощь ААРА, American Relief Administration. Можно много еще сказать по поводу поэтического падения Тихонова в поздние советские годы, а можно и ничего не говорить. Известно, впрочем, что в поэзии главное даже не талант, а характер поэта. В этом отличие таланта от гения. Бердяев писал, что гений — это не талант, а целостная собранность духа. Поэте гении нужна и уважается сила. Это что касается литературных критиков и историков литературы. Женщины к поэтам мягче, вообще к мужчинам. Им часто нравится в мужчинах неустойчивость, возможность им покровительствовать. Считайте меня женой Оренбурга, испытывающей слабость русской парижанки к петроградскому скифу. Я ударил винтовку и озимь, взял табак и сказал: «Не виню». Видно, брат, изгоревший березе, надо быть благодарной огню.
Русского европейца Николая Тихонова представил Борис Парамонов.
120 лет назад родился Ян Масарик, чехословацкий дипломат, министр иностранных дел Чехословакии с 1938 по 1948 годы, сын первого президента республики Томаша Гарига Масарика. Перед домом, где родился Ян Масарик, установлен его бронзовый бюст. В связи с юбилейной датой в Чехии снова вышли публикации с попытками разобраться в сложной личности и загадочной смерти министра сразу после коммунистического путча 1948 года. Рассказывает Нелли Павласкова.
По официальной версии, в ночь с 9 на 10 марта 1948 года Ян Масарик выбросился из окна своей служебной квартиры в Министерстве иностранных дел. Попытки выяснить обстоятельства самоубийства министра предпринимались в 1968 году при Дубчике и возобновились в начале 90-х. Они не прекращаются и поныне. Вторая версия смерти популярного министра – коварное убийство. В конце 90-х годов была опубликована, пожалуй, самая достоверная книга о Яне Масарике «Правдивая история». Ее автор – известный публицист Павел Косатик, автор нашумевших книг об Ольге Гавловой, первой жене президента Вацлава Гавела, и о писателе Павле Когоуте. Книга и новейшие изыскания Косатика возникли на основе ранее неизвестных документов. Они определили и новую линию повествования, основанную на анализе отношений Яна к отцу президенту, к семье, к своим обязательствам по отношению к Чехословацкой республике, детищу отца. На все это накладывается отпечаток состояния здоровья Масарика, его многолетние психические проблемы, о которых раньше вслух не говорилось. В новых материалах главный упор делается не на его загадочной смерти, а на трагедии человека, который не сумел осуществить то, чему присягал. Ян Масарик родился 14 сентября 1886 года в семье университетского профессора Томаша Масарика и американки Шарлотты Гарик, в семье, отличающейся либеральным воспитанием своих четырех детей. Младший сын Ян был черной овцой среди послушных и разумных старших детей. Он рано начал курить, пить, употреблять нецензурные выражения и убегать от семейных интеллектуальных вечеров, где спорили о Ницше и Шопенгауэре. В школе был дерзким шутником и эксцентриком, не справился с экзаменами на аттестат зрелости, и разъяренный отец отправил его в 1906 году к американским родственникам матери в Нью-Йорк, где юноша должен был познать жизнь, работая на сталелитейном заводе. По новым данным, он провел год в закрытом заведении, где у него была обнаружена легкая форма шизофрении. Ныне это заболевание посчитали бы психозом. Вернувшись в Европу к началу Первой мировой войны, Ян Масарик участвовал в ней, дослужившись до звания поручика. Все изменилось с образованием Чехословацкой республики в 1918 году. Томаш Гарик Масарик стал первым ее президентом, а Ян Масарик – дипломатом и позже послом Чехословакии в Лондоне. Он женился на разведенной англичанке с тремя детьми, развелся с ней в 1931 году и впоследствии так и остался неженатым Львом Салонов и другом богемы. Павел Косатик из книги «Правдивая история».
Непослушный и неуемный сын полностью вернул вдовствующему отцу президенту любовь и верность. Газеты того времени писали, что Масарик-отец победил первый инсульт не только благодаря врачам, но и благодаря такту своего сына, который помог разрешить труднейшую государственную проблему в декабре 1935 года. Он убедил президента уйти в отставку и заняться исключительно своим здоровьем. Сам Ян провел десятки часов в поездах и в самолетах между Лондоном и Прагой в заботе о тяжелобольном отце.
Накануне вторжения Гитлера в Чехословакию, эмигрировав с новым президентом Эдвардом Бенешем в Англию, Ян Масарик стал в Лондоне министром иностранных дел чехословацкого правительства в изгнании. В отличие от Бенеша, Ян Масарик, оставаясь, как и отец, западником, никогда не ориентировался на Советский Союз. Он не только никогда не ездил в Россию, но вообще ею не интересовался, разве что на уровне газетных сообщений. По примеру отца, он к восточному соседу относился с недоверием. Когда весной 1945 года Масарик впервые приехал в Москву, то его ждал ледяной прием. Об этом позаботились и находившиеся в Москве во время войны руководители Чехословацкой компартии. В 1947 году, вернувшись из Москвы, где он советовался с советским руководством относительно принятия Чехословакии плана Маршалла, и, получив категорический запрет Сталина, Масарик в пражском аэропорту сказал главному редактору газеты «Свободное слово»: «Я уезжал в Москву чехословацким министром, а вернулся халуем Сталина». Автор книги о Масарике Павел Косатик считает наихудшим решением в жизни Масарика его желание остаться в новом правительстве и после коммунистического путча 1948 года.
В последние дни своей жизни Ян Масарик в течение одного дня делал несколько противоречивых заявлений. То он застрелится, то выбросится из окна, то улетит в Англию, то женится на своей американской подруге, писательнице Марсии Давенпорт, то организует за границей третье сопротивление, на этот раз против коммунизма. Его преследовал страх. Настроение было подавленным. Если Ян Масарик хотел остаться верным идеям своего отца и не запятнать его имя и его заветы, он должен был оставить этот мир. Самоубийство, как одну из возможностей, он всегда держал в уме.
Несмотря на это, более популярна другая версия, что министра выбросила из окна ворвавшаяся к нему в квартиру по приказу НКВД чешская рабочая милиция. Эту версию подтверждает и несколько необычная история, непосредственно связанная с радио «Свобода». В 1993 году в русскую редакцию «Свободы» в Мюнхене пришел человек, рассказавший, что об убийстве Масарика слышал от своей матери Елизаветы Паршиной. Паршина в те годы в Праге была агентом НКВД. Она жила здесь под чужой фамилией и по фальшивому чехословацкому паспорту жительницы бывшей Подкарпатской Руси, якобы вернувшейся на родину после советской аннексии этого региона. Сын Паршины рассказал, что еще будучи ребенком, слышал разговор матери с ее гостями, подвыпившими офицерами НКВД. Они вспоминали, как Масарик пытался убежать от незваных гостей по карнизу, но сорвался и упал на вымощенный камнями двор. Рассказ сына подтвердила и сама Паршина, когда чехословацкое телевидение снимало в России документальный фильм. Вслед за этим чехословацкая МВД запросила у России юридическую помощь в этом деле, однако российская сторона отказалась помочь, ссылаясь на то, что документы, касающиеся Масарика, еще не рассекречены, а сама Паршина умерла. Известный чешский психиатр профессор Цирил Гёшел на этих днях заявил, что категорически отвергает версию самоубийства.
Нельзя даже предположить, что после рабочего дня Масарик переоделся в пижаму и, не оставив никакого письма, выбросился из окна, осознавая, что найдут его в неглиже, и таким он войдет в память народа. Человек уровня Масарика никогда бы добровольно не ушел из жизни подобным образом.
Судьба Яна Масарика в рассказе Нелли Павласковой. Продолжаем «Европейский час» поверх барьеров. Бельгия, как выяснилось недавно, уничтожала архивы Холокоста. Некоторые документы ликвидировали совсем недавно, в конце 90-х. Рассказывает Софья Корниенко.
О том, что бельгийские власти целенаправленно уничтожали архивные документы о преследовании евреев в Бельгии в 1930-40-е годы, впервые стало известно минувшей весной, когда был опубликован предварительный отчет Сената Бельгии на эту тему. Прошло несколько месяцев, однако публикация об уничтожении материалов о Холокосте в Бельгии в местной прессе появилась ничтожно мало. Между тем, некоторые документы пропали из бельгийских архивов совсем недавно, в конце 90-х. Почему Бельгия так неохотно задает вопросы о собственном прошлом? Попытался ответить глава исследовательского отдела Нидерландского института военных документов профессор Пейтер Ромайн.
В Бельгии уже было несколько публикаций серьезных ученых об истории Холокоста. Обстановка в бельгийском обществе накалилась, когда всплыли подробности другого Холокоста в Руанде. И роль бельгийского контингента в этой стране в ходе трагических событий 90-х. Именно это разбудило новый интерес к более давним событиям еврейского Холокоста, в особенности касательно степени вовлеченности бельгийских государственных органов. И тогда бельгийский сенат взял на себя ответственность за исследование этой темы и выделил необходимое средство. Исследование должно раз и навсегда раскрыть тайну причастности бельгийских государственных органов к преступлениям против евреев. На мой взгляд, это очень полезный исследовательский проект. Ранее политический климат в Бельгии не позволял запустить такой проект, потому что считалось, что он способствовал бы эскалации конфликта между франкоязычной и фламандской частями страны, между правым и левым политическими блоками, а также по многим иным причинам – незаинтересованности элит в огласке, страшных воспоминаниях участников сопротивления.
То есть вы утверждаете, что политические факторы не давали начать научное, историческое исследование?
Нет, не начать исследование, а найти финансирование для него. То же самое было во многих других странах. Проходили десятки лет, прежде чем они были готовы обсуждать определенные деликатные вопросы. Текущий исследовательский проект был начат по инициативе франкоговорящих членов парламента Бельгии. Многие фламандские партии были против. Они сочли проект очередной попыткой валлийцев поднять тему фламандского коллаборационизма во время Второй мировой войны. А тема эта взрывоопасная, так как она тесно связана с темой фламандского национализма вообще.
Согласно предварительному отчету бельгийского сената, судебные материалы 30-х и 40-х годов подвергались систематическому уничтожению в основном в Брюсселе и Валлонии, то есть во франкоговорящей части Бельгии. Во Фландрии многие архивные документы уцелели благодаря более высокой компетентности архивных работников, говорится в отчете. Так, например, в валлонском городе Шарлеруа, где еврейская община была практически полностью истреблена, уничтожены все архивные материалы военных лет. В Брюсселе остались лишь документы начала 30-х годов, затем «Черная дыра». До сих пор считалось, что большинство брюссельских документов сгорело во время пожара во Дворце юстиции в 1944 году. Однако новое исследование показало, что большая часть архивов военного времени была уничтожена уже после войны. Интересно, что центром антисемитизма до сих пор часто называли не Шарлеруа, жители которого мало знают о трагедии в их городе, а Антверпен, где многим евреям как раз удалось уцелеть, но также уцелели и архивы. Благодаря исчезновению архивов во франкоговорящей Валлонии удалось стереть позорные страницы из памяти тысяч людей. Как еще объяснить, что министр юстиции Бельгии в 1938 году Шарль де Бю де Варнаффе, который публично называл евреев «многовековой бедой Европы» и приказал перестать выдавать евреям визы в Бельгию, вновь занял пост министра юстиции после войны? Или то, что глава бельгийской секретной полиции в 1940 году Роберт Дефой, тесно сотрудничавший со службой государственной безопасности Третьего Рейха и лично с главой этой службы Райнхардом Хейдрихом, после войны вновь был назначен главой бельгийской секретной полиции. Исчезли не только документы о Холокосте, но и материалы об эшелонах-призраках.
Так называемых эшелонах-призраках перевозили евреев, которые не были подданными Бельгии. Французы и бельгийцы, так сказать, пожертвовали евреями-иммигрантами, у которых не было французского или бельгийского паспорта, надеясь, что таким образом они откупятся от нацистов и тем самым спасут своих евреев, тех, у кого было французское или бельгийское гражданство.
После оккупации Бельгии 10 мая 1940 года бельгийские власти стали сажать в эшелоны-призраки и депортировать из страны всех подряд иностранцев и даже собственных подданных, целые семьи так называемых «непатриотов». Многие из них погибали в пути в битком набитых вагонах без воды и еды. Точное число жертв из эшелонов-призраков, их имена, исчезли из архивов. В конце 90-х, начале 2000-х годов реструктуризации подверглась бельгийская жандармерия. Она превратилась в федеральную полицию. В ходе этого перевоплощения бесследно исчезли важнейшие документы из архива жандармерии, говорится в предварительном отчете Сената. Окончательные данные отчета будут опубликованы в начале следующего года.
Уничтожение архивов в Бельгии рассказывала Софья Корниенко. И завершит нашу программу «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Марьяне Арзумановой.
425 лет назад, 15 октября 1581 года, в Бурбонском зале Лувра состоялся первый в истории балетный спектакль. Цирцея напоила волшебным зельем спутников Одиссея, превратив их в животных, коварная богиня силой удерживает путешественников на своем острове. Боги решают разрушить колдовские чары. Они объявляют Цирцее войну. Добро побеждает. Такова фабула первого балетного спектакля. Его поставил специально приглашенный итальянский танцмейстер Бальтазарини ди Бельджойзо, назвав комедийный балет королевы. Действие длилось более 5 часов. Балет поразил публику великолепием костюмов, чудесами техники, а главное – фигурными танцами, сумевшими выразить чувства героев. Этой постановкой мы обязаны матери французского короля Генриха III, Екатерине Медичи, которая с помощью развлечений пыталась отвлечь сына от вмешательства в государственные дела. В первом балете танцевала супруга короля Луизы и многие знатнейшие придворные дамы. Так балет превратился в сугубо аристократический вид искусства. Дело дошло до того, что все партии стали исполняться исключительно сиятельными особами. Страстным балетоманом был Людовик XIV, и свой знаменитый титул «Король солнца» Людовик получил после участия в спектакле, который назывался «Ночной балет». В угоду королю его придворный хореограф Пьер Бошан сформулировал существующие и поныне 5 позиций для ног. Соответственно, высокому статусу танцовщиков изменилась и музыкальная основа балета. Если раньше он строился на мотивах народного итальянского танца сальторелло, то потом ему на смену пришла испанская павана, более степенная и торжественная. Само слово «балет» происходит от итальянского «баларе» – «танцевать», а остальные термины в этом виде искусства – французского происхождения.
На этом мы заканчиваем «Европейский час. Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
В Чечне нет человека, который бы не боготворил Анну Предковскую.
Власти начали уничтожать своих политических оппонентов физическим образом.
Гайдук – это надежный человек.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы должны пристально следить, чтобы не допускать нарушений прав человека в ходе борьбы с терроризмом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
По четвергам в час дня в программе «С христианской точки зрения» слушают друг друга верующие и нет, чтобы христиане в России были не только большинством, но и работниками свободы Божией и человеческой. Звоните ведущему, меня зовут Яков Кротов, а по субботам в 7 утра программа повторяется в записи, так что опять слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.